Все честные отцы, дорогие братья и сестры, тема нашего сегодняшнего урока – входные молитвы священнослужителей, облачение и символический характер священнических облачений. Вот такая тема нашего урока по литургии. Сегодняшний наш урок мы посвящаем 80-летию дорогого нашего батюшки, отца Иоанна Миронова, который достойно продолжает пасторство и проповедничество русского священства. В 20-м многострадальном веке и сами пастыри, и их паства достойно предстали престолу владыки. Их молитвами и явлено нам чудо возрождения нашей церкви, и явлены сильные духовные руководители, ведущие нас ко спасению. В сонме новомучеников и исповедников российских драгоценна для нас каждая святая душа. Воздохнем с воспоминанием и обратимся с молитвой к святой новомученице Татьяне Гримблит. Годы ее жизни короткой, 1903-1937. Она была расстреляна на Бутовском полигоне. Память мученицы Татьяны совершается 10 или 23 сентября по новому стилю. А также и в день памяти Собора новомучеников и исповедников российских 20 века. По душе своей, чистой, целомудренной, бесстрашной, она подобна мученикам первых веков христианства. Почти всю свою короткую жизнь провела Татьяна святая в тюрьмах, застенках, ссылках. Как только в 20-е годы воздвигнуто было безбожной властью гонение на священство, она бесповоротно выбрала путь служения им, батюшкам нашим. И действительно, ей было одно из многочисленных обвинений в контрреволюционной деятельности Тихоновского движения, потому что она стала помогать заключенных, собирать средства, поддерживать их любыми способами, вещами, продуктами, в централках, в ссылках, в тюрьмах, везде, где только они нуждались. Среди тех, кому она была вторым филаретом милостивым, как ее назвали, немало новомучеников и исповедников российских. Поражает переписка святой Татьяны с пастырями. Она, эта переписка, пасхальная, радостная, славящая Христа Господа. Святая Татьяна оставила нам чистый светлый родник своих стихов. Среди них есть одно, словно бы специально написанное для нас, о любви к своему духовному отцу, с которым они в разлуке, и она пишет письмо. Стихотворение так и называется. Ответ. Какие теплые слова и ласковые выбирает она для своего дорогого пастыря. Она благодарит его за молитвы и просит дальнейшего молитвенного утешения. Это стихотворение, как мы сказали, уже называется «Ответ». И начинается оно и кончается одинаково. «Но верю, молитва звучит, твоя за меня неизменно». А если устану в пути, душа изнеможет в бессилье, на помощь молитвой лети, прими на простертые крылья скорбящую душу мою, баюкай родными словами, и громко с тобой запою. О, Господи сил, буди с нами! Молись, чтобы ложь, клевета меня не влекли в свои сети, чтоб совесть осталась чиста, а вера, как веруют дети». Вот это стихотворение мы можем отнести к нашему дорогому батюшке, к отцу Иоанну Миронову, который верой и правдой, совестью учит нас всему лучшему, что есть в христианстве. А теперь переходим непосредственно к теме нашего урока – входные молитвы священнослужителей. Входные молитвы должны быть прочитаны священнослужителем перед входом в алтарь для священнодействия, и читаются они без облачения пока. Молитвы эти состоят из обычного начала, так же, как у нас в молитвословах. «Благословен Бог наш», начинаются они, «Царю Небесный» сюда входит, «Три святое», «По Отче наш». Потом идут два покаянных тропаря, «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», «Богородичный тропарь, милосердие двери». Все это мы можем тоже в наших молитвословах увидеть в наших вечерних молитвах. Затем священнослужители прикладываются к иконам Спасителей Божьей Матери, также с чтением тропарей. Перед иконой Спасителя иерей читает «Тропарь причистому твоему образу поклоняемся, благий». Также и перед иконой Божьей Матери читается тропарь. По чиноположению Восточной Церкви с этого и начинается проскомидия. В прошлый раз мы посвящали свой урок проскомидии. Проскомидия – это начальная часть литургии, первая ее часть. Она совершается, как мы уже говорили, тихо. Она совершается при закрытых дверях. Она совершается незаметно, или, как пишет священник современный Алексей Пинкевич, «тихо жрется агнец Божий». Состоит она в приготовлении вещества для священнодействия. Став благоговейно перед дверьми царскими, священнослужители поклоняются троекратно перед алтарем. Вот символика числа 3 в знак Святой Троицы пронизывает многие действия в Святой Православной Церкви. Особенно же мы будем видеть это на литургии. Повторы слов, повторы действий и многие другие указания на Божество, на Святую Троицу. Как мы уже сказали, что читаются сначала вот эти входные молитвы без облачения. Мы не назвали, как тропарь Божьей Матери начинается. «Милосердие, сущий источник». Вот начало того тропаря, который читают священники. Затем, преклонив голову, иерей просит ниспослать им с горнего жилища помощи силу к неосужденному совершению священнодействия. И произносит он при этом слова святителя Иоанна Златоуста: «Господи, ниспосли руку Твою с высоты жилища Твоего и укрепи мя в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному престолу Твоему и бескровное священнодействие совершу, яко Твое есть сила и слава во веки веков. Аминь». Итак, священнодействователь сам Господь, Он совершает его, а от священника требуются уста. Он тот сосуд, которым совершается священнодействие. Потом священнослужители кланяются предстоящим людям, и этим поклонением и спрашивают прощения в содеянных обидах, оскорблениях, так как без примирения с ближними Спаситель отнюдь не позволяет приступать к алтарю с жертвою, а также и молят о себе Богу, чтобы достойно совершить эту бескровную жертву. После поклона отходят к жертвеннику с молитвой. А эту молитву мы знаем, мы разбирали ее уже на предшествующих уроках. Она та же, что рекомендуется и мирянам, идущим в храм. Это Псалом 5, стихи 8-13. «Внеду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему, в страсе твоем, в страхе, Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради исправи пред тобою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно гробу тверст, гортань их, языки своими льщаху». Ну и до конца мы знаем эту молитву. Мы только напомним, что здесь все время говорится о том, чтобы враги не помешали нам служить, не помешали нам молиться. И вот словами псалмопевца Давида мы утверждаемся, что нас Господь благословит на это праведное дело. «Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Так заканчивается эта молитва. А, между прочим, оружие благоволения, оружие мира, непобедимая победа – это крест святый, который помогает нам во всякой нашей вообще деятельности земной. Войдя в святилище, творят три поклона, опять же, три поклона пред святой трапезою и целуют святое Евангелие, святую трапезу, так же, как самого Господа. И приемлют, здесь уже начинается облачение, каждый стихарь свой, речь идет о диаконе и священнике, и делают три поклона к востоку со словами: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя». Так вот, поклонение востоку. Что это такое? Что это значит? У нас алтарь устроен на восток. И мы должны здесь задать слову «восток» два вопроса. «Восток» — это что? Это не только восточная сторона вообще, но и в первую очередь кто? «Восток» — это Господь Иисус Христос. Причем он не просто «восток», он у нас именуется «Востоком» в тропаре Рождества Христова, в рождественском тропаре. «Восток свыше», то есть он «восток», который не снизу, вот у нас солнце встает и востекает, и быстро потом очень начинает двигаться по небосклону, непреложно двигаться, потому что «восток» — течение, ток. Ток – это очень быстрое движение. Наутек, например, есть, это сохранилось значение. Так вот, Господь «восток свыше», он «вечная заря с неба». Кстати, это отражается в написании икон «востока свыше». Итак, Господь есть солнце правды, восток свыше. Это вот образ Господа, называние и именование его Востоком, взято из многих книг Ветхого Завета, из книги Захарии, из книги Иеремии, потому что Господь – это и свет, и солнце правды, из Исаии так он именуется, солнце правды он именуется в книге пророка Малахии. И еще вспомним, что Восток и что? На Востоке был рай, из которого мы изгнаны. Поэтому, взыскуя потерянного рая, взираем на Восток в молениях наших, древнего Отечества взыскующее. И также и завесы очистилища уже в скинии Моисеевой были на Восток, и наши алтари, как мы знаем, на Восток. Когда три наземных поклона делают служители и целуют самый престол и лежащие на нем Евангелие, повторим, что они целуют как бы самого Господа, приветствуют. И эти действия много раз будут повторяться на литургии. И начинается облачение. Это вот вторая часть нашего урока. Начинается облачение. Один из древних служителей, из древних учителей церкви, так говорит: «Цвет одежд священнослужительских должен подобиться видению неба, дабы через то они уразумели, что долженствуют больше размышлять о небесных, нежели о земных. Достоин облачения показывают достоинство и благодать священства». Священник, когда он приступает к облачению в священной одежде, он должен отделиться не только от других, но и от самого себя, ничего не помнить в себе похожего на человека, который занимается ежедневными житейскими делами, и чтобы напомнить с тем вместе о всей великости предстоящего служения. Да, действительно, священники в этот момент как бы отрешаются от себя. Вот что пишет современный священник Андрей Логвинов. «Когда служу литургию, я даже не чую ног, все мысли уйдут другие, есть только Всевышний Бог. А после пойду из храма по жизни, как инвалид, и вскроется мир, как рана, и ноет она, и болит». От времен апостольских уже употреблялось при богослужении это отличная от других одежда. Об этом и пишет наш великий писатель Гоголь, он обращается к ранней христианской эпохе и так говорит в своем размышлении на божественную литургию: «Хотя и не могла гонимая церковь придать ей всего нынешнего великолепия этой одежде, но строго предписывалось уже издавна, чтобы пресвитер не являлся на служение в своей повседневной одежде, и чтобы никто из клира не смел выйти на улицу в той же одежде». Вот здесь мы и вспомним, что протестанты, которые служат в своих церквях, на своих собраниях в обычном своем виде, они, как говорится, и на ристалище, и в блудилище, и в церковь одни и те же одежды несут. Да и в службы свои они приносят дух этого ристалища, циркового представления. Вспомним, как они пытались нам другого Христа представить в спорткомплексах, в различных других клубах, с притопами элементы блудилища, с прихлопами. Мы помним их недавние многочисленные соборища даже и в нашем городе. А вот что пишет по этому поводу великий наш поэт Иван Алексеевич Бунин. Стихотворение его называется «На исходе». «Ходили в мире лже-мессии, я не прельстился, угадал, что блуд и срам в их литургии, и речь брецающий кимвал, свои корыстные пророки, лжецы и скудные умы, звезда, что будет на востоке, еще среди глубокой тьмы, но на исходе сроки ваши вновь проклят старый мир, и вновь пьет сатана из полной чаши и дала жертвенную кровь. Когда священники облекают себя в сияющие одежды, отрешаются от всего земного, то служители церкви облекаться должны и в высшие сияющие добродетели душевные. Поэтому всякое облачение сопровождается молитвами, словами, выбранными из псалмов и раскрывающими глубокое значение этих облачений, дабы не отлучились куда-нибудь в сторону мысль священнослужителя при одевании, чтобы настроиться к высокому служению, чтобы предстать в великолепии и телом, и духом. Итак, и священник, и диакон, принимая в руки одежды свои, творят по три поклона к востоку и произносят: «Боже, очисти мя грешного». И вот начало облачения. Сначала мы рассматриваем облачение диакона. Первое – это «арарь». Да, само слово «диакон» что значит? «Диаконос» – это служитель по-гречески, и притом служитель скорый, готовый к услуге, что отражается и на его облачениях. Сначала он берет стихарь, а затем арарь. Сначала разберем стихарь. Стихарь – тоже, что у священника подризник. Стихарь, будучи бел, сияние божества являет. Стихарь – это светлое одеяние и знаменует чистое, беспорочное житие, белого цвета, в знак непорочности жизни и духовной радости. Диакон же сам знаменует, он как ангел на службе, он ангел, и ему свойственно скорое служение и быстрое летание. В знаменование светоносной ангельской одежды вот у него такой блистающего цвета белый стихарь. Также и с нашими отцами, с саном священства неразлучна эта одежда. Что же произносит и священник затем, а вот здесь мы говорим о диаконском одеянии: «Возрадуется душа моя, о Господи, обличем у мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою». Это из Исаии, 41 глава, стих 10. Затем, поцеловав арарь, узкой длинной ленте, возлагает его на левое плечо свое или на левое рамо. Арарь – это принадлежность диаконского звания. Им подает диакон знак к начинанию всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности в служении. Ибо во время литургии, еще раз повторим, звание диакона есть то же, что звание ангела на небесах. Поэтому вот и на древних арарях диаконских изображались слова. По-гречески «агиос», «агиос», «агиос». По-церковнославянски мы у награжденных диаконов тоже видим эти слова «свят, свят, свят». Эти слова, которыми ангелы на небе постоянно воспевают Вседержителя. Мы видим об этом воспевании, и оно не раз нам будет еще нужно, потому что наша литургия очень много внимания уделяет именно тому, что увидел пророк Исаия, и описано это у него в 6 главе «На небе». Это пение ангелов. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вспомните служителей божественного священнодействия, диаконов, подражавших крылам ангельским, тонкими своими лентями, на левых рамах возлежащими, и всю церковь, повсюду обтекающих и вопиющих, да никто из оглашенных, то есть они словно и архангел Михаил, никого не пускают еще на службу из тех, кто недостоин быть в это время на литургии». Но сейчас, конечно, это уже историческая часть нашей службы, ибо мы принимаем любого пришедшего в нашу церковь, любую овцу заблудшую, которую священник берет на свое рамо, на свое плечо. Итак, арарь. Арарь – слово греческое. Оро – стерегу и наблюдаю. Нам теперь уже значение это понятно. Оро – это и внимание, забота. Еще, как мы читаем в словаре, и употребление слова «арарь» заимствовано новозаветной церковью, вообще «араря», из Ветхого Завета. В синагогах иудейских в ветхозаветное время при чтении закона и пророков давали с более высокого места знак, когда людям возглашать «Аминь». Знак давали убрусом или платом, или полотном, потому что орать действительно представляет собой тонкое белое полотно или широкая лента длинная, как ее пишут, повешенная через левое плечо. Это в словарях в наших, где объясняют, что значит «орарь». И действительно, диакон Самвона по ходу службы подает нам знаки о порядке службы. И орарь символически знаменует, еще раз сказали, крылья, причем крылья ангельские. И знаменует ангельское летание. Ведь действительно ангелы, они как вот здесь и диакон, защищающий нас во время службы, который смотрит, чтобы все было благочинно, он словно воин, словно архангел Михаил. Недаром ангелов мы называем светлое ангельское воинство, мы еще их называем силой. Потом надевает диакон поручи или на рукавницы, то есть здесь кафце переходит по церковнославянски, по-русски на рукавники. Они стягивают у самой кисти его руки для сообщения им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Рука на рукавники, поручи. Рука – это ведь символ действия, символ делания. И действительно, надевая их, диакон помышляет о всетворящей и вседействующей повсюду силе Божией. И он, как и в свой час это при облачении скажет священник, надевая на правую руку, произносит: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная рука Твоя, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоей я стерл еси супостаты, Ты стер супостатов». Это из Исхода, глава 15, стихи 6-7. Ну вот мы прочитали молитву, а нашла ли она отзвук у нас в сердцах? Ведь мы учим основу православной культуры. Это значит, мы должны знать весь контекст православной культуры. Мы должны знать, откуда эти строки, Исход. А что это за место в Исходе, глава 15? Все должны знать. Это из победной песни Моисея при переходе через Черное море. Чувство нужного не возникнет, если не знать истории своей церкви, в том числе и в ее ветхозаветный период, который прообразовал наше новое христианское время. А надевая на левую руку, диакон помышляет о себе самом, как творение рук Божиих. И нам тоже эта формула должна быть знакома. «Руце твои сотворись темя и создаст темя, руки твои сотворили меня и создали меня». И просит далее: «Вразуми мя и научуся заповедям твоим». Здесь молит диакон своего Творца, чтобы он руководил его верхним, вышним своим руководством. Это из Псалма 118, стих 73. Мы узнаем эту формулу и при крещении. И диакон отходит в предложение, чтобы уготовить все священные вещи для проскомидии, дискос, потир и прочее. Теперь мы переходим к облачению священника. Также он, священник, благословляет и надевает вначале стихарь, поклонившись снова три раза к востоку. И теми же словами, как и диакон, говорит: «Возрадуется бо душа моя, о Господи, облече бо мя в ризу спасения, и одеждею веселья одея мя, одежда веселья, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя». А затем священник надевает епитрахиль или эпитрахиль. Можно иногда услышать такое произношение, что закономерно, потому что слово-то греческое. У греков есть «э» начальное, у нас нет, и мы епитрахиль чаще произносим. Так что ж такое епитрахиль? Это как бы двуплечный орарь. Ну, сначала разберемся в происхождении слова. Епитрахиль – слово греческое, но один корень нам здесь знаком. Это слово «трахея». Епитрахиль, а эпиприставка – это буквально «нашейник», «навыйник». Трахилёс – это шея, а эпипредлог. Мы знаем слово «трахея», «трахеит» – такую болезнь знаем. Что же знаменует вот этот двуплечный орарь? Епитрахиль сначала была диаконским орарем, который при посвящении диакона в священники перекидывался вторым концом со спины на грудь. Епитрахиль знаменует двойную в сравнении с диаконом благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Также епитрахиль – символ ерма, благого егослужения. Все священнодействия священник может совершать только в Епитрахиле. Это везде очень строго написано. И вот читаем у Дьяченко, он как будто бы наше время предвидит. В словаре его знаменитого священника Григория Дьяченко он пишет: «Без Епитрахили и ерею нельзя совершать ни одной службы». А сначала еще прочитаем про одно значение Епитрахили, что здесь вот говорится о сходящей благодати Святого Духа, и что подобно тому, как сам Христос на своих раменах нес крест на страдания, так поступает и иерей, удостоившийся совершать таинство страдания его. И так нельзя службы совершать. «Если же, – пишет священник Григорий Дьяченко, – необходимо совершить какую-либо службу или молитву или крещение, или иное какое-нибудь священное моление, а епитрахили не найдется, то совершение таинства из-за этого не должно останавливаться. Но иерей берет пояс или обрывок веревки, или какое-нибудь полотно, полотно, полотенце, плат, один корень, и, благословив, надевает, как епитрахиль, и совершает службу». Вы, конечно, догадываетесь, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что когда в застенках наших, в ссылках, в тюрьмах было священство, оно исповедовало, причащало, а у него не было епитрахили с собой, то, конечно же, тогда уже епитрахиль могла быть сделана из любого другого подсобного материала. И поэтому мы читаем с вами стихотворение Александра Солодовникова «Старец Андроник». Посвящается оно одному из заключенных наших с эпиграфом из поучения Ефрема Сирина: «Трудящийся в монастыре да не гнушается очищением отхожих мест». Стихотворение написано на Колыме в 1940 году и говорит вот о таком служителе, старце Андронике, который ничем не гнушался, никакой работой, служил людям беззаветно, а епитрахилью при исповедях было полотенце. Мы сейчас не все стихотворение длинное, а только отрывки из него прочитаем, но вот о епитрахиле особенно внимательно. «Охотское море колышется мерно, преступников в лагерь везет пароход, великое горе, великую скверну, людское крушение джурма везет, и тесен и темен, и сыр и угрюм, и полон молчания трюм, но вдруг от одной поразительной вести народ встрепенулся, и шепот возник. В углу на корме раздает свои вещи, одежду и обувь какой-то старик, неизвестный, безликий, о, как уместился он в этих словах! Простец добродушный и старец великий, среди суетливых воров схимонах». И далее дается ему характеристика, и как ему приходилось чистить в лагере отхожие места, кто выполнит дело позорное, выполнит весело, тщательно, честно. Только один этот старец, известно, да еще скажет, ведь я не один, или не ведаешь, а Дамаскин. Как он работает санитаром и помогает в больнице больным. И вот заключительные строки стихотворения, про Епитрахиль мы разговариваем. «В бараке, в полутемных сенцах, он исповедует Епитрахилью полотенца, но сердце ведает, как на тебя легко ложится его рука, как может дух омолодиться от старика». Итак, вслед за стихарем надевается епитрахиль или эпитрахиль, как мы уже сказали, на выник, на шейник, или даже ее называют хомут, который знаменует благое, по происхождению еще вот ярмо, обозначает благое иго Христово. Слова при этом произносятся такие из Священного Писания. 132-й псалом, псалом степеней, знаменует излияние благодати свыше. «Благословен Бог, изливай благодать на священники своя, яко мира на главе, сходящая на броду, броду Аароню, сходящая на ометы одежды его». Мы хорошо должны знать этот псалом. Это 14-я степень «Любовь о Бозе ко ближнему». И начинается этот псалом «Сечь то добро или что красно, но еже жити, братии, вкупе». Здесь говорится о заповеди восстановить тот мир, которым и должен характеризоваться вообще мир, все сообщество людей. Затем священник надевает поручи на рукавники, на обе руки свои, с теми же молитвами, с теми же словами, что и диакон. Здесь мы уже не повторяем. «Припоясуется». Для чего употребляется в священнослужении пояс? Пояс делается наподобие священного припоясания Аарона. В Исходе, в 28 главе, мы читаем об этом, стих 2. Так как иерархия церковная образована, соответственно, иерархии небесной, то пояс священнослужебный соответствует золотым поясам ангелов, по персям припоясанных. Читаем в Апокалипсисе, глава 15, стих 5. Об ангелах, выходящих из храма горнего и из Иерусалимского горнего храма Царствия Небесного, облечены в ризы льняны, чистые, светлые, и припоясаны на персях поясы золотыми. И святый Андрей Кесарийский так толкует это припоясание: во знаменование силы своего существа, чистоты и чести, и в служениях беспрепятственности к быстро парению. Этот пояс – знак силы, которым припоясуется человек, собираясь в дорогу. Ну, у нас, можно сказать, вот мы всегда укрепляемся поясом, на пояс что-то мы вешаем, кладем, какие-то предметы, которые нам нужны будут в пути. Наш всякий путь бывает опасным, и надо иметь какое-то оружие на поясе, надо быть готовым к какому-то делу и подвигу. Также и припоясуется священник, собираясь в путь и дело небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей. Здесь мы вспомним слова Псалма 17, стихи 33-34, потому что здесь молитва священника. «Благословен Бог, припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, яко елени». И на высоких, поставляя имя. Где на высоких, как быстрыми ногами приходит священник, как олень? Куда на высоких? Это дом Господень, церковь Божия, высота духовная. У Иерея обязательный следующий предмет. Набедренник или палица знаменует меч духовный, украшение архиерея. Но, с другой стороны, и набедренник или палицу получают и священники, другие наши архипастыри. Что же означает этот набедренник? Он означает меч духовный, как мы уже сказали. Это слово Божие, которым архиерей вооружается против ересей и неверия. Дается и другим особам духовным, кроме архиерея, как отличие за христианскую ревность, силу, благочестие, бодрость и смелость в борьбе со всеми врагами нашего святого учения. Здесь мы помним о том, что вот этот меч духовный – это глагол Божий, слово Божие. Об этом сказано в апостоле. Мы не будем подробно читать, только Ефесянам, глава 6, стих 17. «И шлем спасения восприимите, и меч духовный, еже есть глагол Божий». Вот что такое этот меч духовный. Какие слова здесь говорит священник, какую молитву? Мы знаем Псалом 44, говорили об этом прекрасном женихе, который как победоносный воин выходит, где воспевается этот прекрасный жених и Господь Иисус Христос. Мы читали 44-й псалом, вспомним. Именно эти слова 4-й, 5-го стиха произносит священник. «Припояши меч твой по бедре сильнее, красотою твоею и добротою твоею, и наляцы, то есть натяни лук, и успевай, будь успешен в бою, и царству истины ради и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя». Это возвещение вечного ратоборства, которое предстоит в мире человеку. Это та победа, вот этот духовный меч, который одержал Христос, и чтобы человек духом своим бессмертным ратоборствовал против тления своего. Вот что значит этот четырехугольный набедренник, духовный меч. И, наконец, последнее – филонь. Филонь – вообще слово критское, греческое. Означает род одежды, окружающий хребет. То есть это верхняя одежда, возлагаемая сверху плеч типа плаща. Мы даже в апостоле читаем об этом типе одежды. Вообще это обычная подобная одежда была у иудеев. Она была обыкновенной и употребительной. И Господь Иисус Христос ее носил по народному обычаю. И апостолы, поэтому христианские учители последующих времен из благоговения к Спасителю и его апостолам в память положили себе иметь подобную одежду для совершения таинств и внесли ее в разряд священных. И когда надевает в завершении иерей Филонь верхнюю всепокрывающую одежду в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией и сопровождает ее такими словами: «Священницы твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнее твои радостью возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Мы тоже должны знать этот псалом 131, стих 9, там, где дает обетование Давиду, начинается псалом по имени Господи Давида и всю кротость его, именно о такой церкви, о таких священников. И одетый таким образом, священник предстоит уже иным человеком, каков он не есть сам по себе, как бы немало было его достоинства, но все стоящие в храме глядят на него, как на орудие Божие, которым налицает, натягивает лук, сам Дух Святый, священник орудия, лук, из которого острыми стрелами победоносными стреляет сам Господь. «И врата ада не одолеют ее» – таков эпиграф к стихотворению Владимира Смоленского «Размышления, рассуждения», чтобы мы знали, как нам себя вести на службе. Бывают, конечно, попы, епископы тоже бывали, что не видели узкой тропы, уводящей в небесные дали серафимовские стопы. Разные есть попы. Бывают архиереи и даже митрополиты, что в кадильной прелести рея над юдолью слезами политой гордятся в мантиях прея. Разные архиереи и патриархи бывали. Бывали и римские папы, что к власти тянули лапы, многих святых унижали. Да простит им Господь косолапым, разные папы бывали. Но все-таки люди эти иного хотели счастья, и они сквозь грехи столетий до меня донесли причастие. Вот что главное мы должны помнить и знать, и смотреть на священника иными глазами, не земными, не светскими, и должны еще помнить и о своих грехах, и стоять на литургии с сокрушенным и благоговейным сердцем. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!